«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Веду ее я, Виталий Демарский. Сегодня мы ее записываем в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. И сразу представлю двух моих гостей. Юлия Кантор, доктор исторических наук, историк, соответственно. Да. И Юлия Демиденко, заместитель директора Музея истории Санкт-Петербурга. Сегодня, как и всегда, наша программа так или иначе связана с материалами журнала «Дилетант». Сегодня, может быть, немножко будет эфир не напрямую связан с последним номером журнала, а с будущими номерами, поскольку мы приближаемся к 17-му году, как известно, год юбилейный, и журнал, безусловно, входит в него, скорее всего, с новой рубрикой, которая будет посвящена этой дате. И плюс ко всему, наши сегодняшние реалии нам тоже подсказывают, что уже пора браться за эту тему, поскольку высшие органы нашего государства занялись историей, не в первый раз, к сожалению, наверное, надо сказать, и хотя еще не дошли до комиссии по борьбе с фальсификациями истории, по-моему, что-то типа в ущерб интересам России. Некое что-то похожее, опять же, создается в преддверии столетия революции. И вот на эту тему мы сегодня и будем говорить о том, что мы будем отмечать, как мы будем отмечать. И в том числе, кстати говоря, очень много вопросов даже по терминологии. И давайте я тогда первый вопрос обе Юлии и задам. А столетие чего мы будем отмечать? Если вот руководствоваться тем стандартом, не хочу его называть золотым, который опубликовала некоторое время назад, по-моему, года два назад, да, тоже специальная комиссия, которая этим занималась, это называется Великая Русская Революция, которая объединяет в себе и февраль, и октябрь. Ну, давайте с этого простого вопроса, простого. Начнем. Можно ли эти два события, имею в виду февральское и октябрьское, вообще объединять в одно? Ну, Юлия Кантор начинает.
Мне кажется, что да. То есть это даже нельзя отделять, потому что все-таки эти два события, случившиеся в феврале, а потом продолжившиеся так или иначе в октябре, имеют причинно-следственную связь. И тот промежуток времени, который проживала страна в течение этого там полугодия с небольшим, это как раз опрокидывание всех государственных институтов, смена, такая катастрофическая смена настроений в обществе в его элитарной части, я имею в виду неофициальный государственный истеблишмент, именно интеллектуальную элиту. И поэтому мне кажется, что эти два события логично объединить в одну, ну, в единую систему, что ли. Насколько удачное название Великой Русской Революции, я не знаю. Ну, тут такой симбиоз, да, с Великой Французской Революцией, это такой, как теперь сказала бы молодежь, мем.
Мы же не можем быть менее великими, чем другие. У нас и революция не может быть менее великими.
Дело не в этом даже, дело в некоем уподоблении еще и идеологическом и подсознательном, да, ассоциации, и ведь эту ассоциацию опять же привели в жизнь, именно озвучили ее совсем не сейчас первый раз. Большевики очень активно оглядывались на ту революцию французскую, много чего из нее позаимствовали, в том числе и террористического, да, ну и кое-что и развили. Это один вопрос. Другой вопрос, являлось ли, опять же, тот вопрос оценочного суждения и исторической фактологии. Являлись ли события октября 17 года революцией или являлись они государственным переворотом? Если с февралем все понятно, ну, понятно, происходило легитимное, пусть и не всегда добровольное, но с элементами недобровольности, но все-таки не было насилия такого, да?
Давайте пока мы сейчас остановимся на Великой Русской Революции.
Да, потом ее еще не ушли.
Нет, я имею в виду переворот, не переворот.
Да.
Мы еще к
этому. Я просто уточню, но в случае с Французской революцией это же тоже государственный переворот, между прочим.
Понятно, хорошо, но мы еще вернемся к этому вопросу. Юлия Демиденко.
Ну, мне тоже представляется вполне справедливым определение революции для всех событий 17-го года, да, потому что, собственно, там не прекращались выступления, если мы там июльские вспомним события. И это, кстати, не исключает возможности определения переворота для событий октября 17-го года, да, потому что если это вот весь, ну, практически весь 17-й год у нас идет под знаком революции, которая есть коренной такой перелом всех государственных, уничтожение всех государственных институций предыдущих и принципиально новые попытки, по крайней мере, найти принципиально новые формы устройства общества, то это, в общем, вполне справедливо. Еще раз повторю, абсолютно не исключается та мысль, что в октябре 17 года происходит переворот, и я напомню, что, вообще-то говоря, большевики оказались гениальными тактиками, не стратегами. Вот это вот очень важно помнить, и совершенно гениально воспользовались ситуацией. Мы сейчас уже знаем, что насколько буквально каждый день ситуация висела на волоске, да, и насколько это все было... Можно было бы употребить слово «случайность», если бы она не была подготовлена всем как раз ходом событий.
Но мне кажется, что, может быть, вообще можно это развести. Революция революции, да, произошла революция, как сказала Юлия Борисовна Демиденко, это действительно слом старых институтов и возникновение или попытка, да, построить на этих обломках некие новые институты. Но а переворот или не переворот, это уже, да, скорее форма, одна из форм этой революции. Она может быть мирной, может быть не мирной. Мне кажется, не надо противопоставлять два слова: революция и переворот.
Мятеж не может кончиться удачей, да, иначе в противном случае его зовут иначе. Но все же, видите ли, действительно, ну, есть в политологии, в исторической политологии, все-таки два разных понятия, да, революция, мирная революция.
Я забыл сказать, что это Юлия Кантор.
Странное сочетание: мирная революция, бархатная революция, оранжевая революция, да, революция роз. Это такая другая история все-таки. Я не уверена, что на самом деле это тоже революция, да, это смена строя вообще. Если взять сугубо словарное определение, то понятно, революция — это резкое изменение государственного строя с последующей заменой государственных институтов и создание общества новой формации. Не нового типа, а новой формации. Вот так. Но в случае с октябрем, вы знаете, документам большевиков можно верить не всегда. И их фразеологии тоже можно верить не всегда. Я бы даже сказала, что в основном не нужно им верить. Но то, как они называли совершенное ими по новому стилю 7 ноября 17 года, полностью соответствует тому, как они его в этих же документах и первых документах советской власти до конца 17 года и даже начала 18-го называли. Они называли это октябрьским переворотом. Потому что они прекрасно... И они этим гордились. Это их право, как говорится, да? Но они прекрасно понимали, что когда одна партия, если мы говорим про 18-й год, когда было разогнано учредительное собрание, не набравшее не то же большинства, меньше четверти голосов набравшее, узурпирует в прямом смысле власть, разгоняет законно избранное учредительное собрание, то есть парламент, она не может считаться легитимной. А значит, легитимизируя себя и создавая однопартийные там свои или коалиционные институты государственные, она таким образом является наследницей переворота. А как иначе? То же самое, что произошло, соответственно, если мы говорим о той печальной ночи с 25 на 26 октября 1917 года. Второй Всероссийский съезд Советов, все знают из разных школьных учебников, не заладился, затягивается. Временное правительство сидит и решает, что ему делать дальше, и понимает, что и армия даже Петроградского гарнизона в Петроградском гарнизоне им не подчинится, вероятнее всего. Связи нет, отрезаны все каналы телефонного и любого другого, да, получения этой информации. Керенский уехал. И в это время Ленин, который не выдерживает в буквальном смысле ожидания у Фофановой, пишет ей кокетливую такую записочку: «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил», перевязывает щеку и на трамвае попутно проводя. Это не апокриф, и даже не только Майнрид, это действительно вспоминают его единомышленники того времени, да, Ленина, я имею в виду единомышленники, проводя агитацию среди левой по убеждениям кондукторши, приезжает в Смольный, без всякого пропуска туда проходит в этой суматохе, спихивает оттуда фактически Троцкого и начинает говорить о том, что вот уже надо. И революция свершилась. Что это такое? Арестовали, отвезли в Петропавловскую крепость членов Временного правительства, правда, вежливо не допустив саму судов. Организовали нечто новое, провозгласили новую власть. И что? Это чистый государственный переворот. Смещено правительство, пришла одна какая-то партия со съезда каких-то там советов.
Сейчас мы уходим в такую теорию революции или этого переворота. Да. Нет, практику я не хочу. Но, по-моему, уже никто не хочет, хотя кто его знает. Но мы поговорим, собственно говоря, на ту тему, которую мы заявили, это как отмечать это. Но пока, раз уж мы в этой теме, я все-таки хочу еще один вам тогда вопрос задать. Ну, хорошо, нелегитимно, да, государственный переворот, он нелегитимен, да, вообще переворот, он нелегитимен. Но власть появляется новая. Когда она становится легитимной? В какой момент? Сколько нужно? Год, два, 10, 15? В конечном итоге она признана всеми. Юлия Демиденко.
Она была не так уж быстро признана. И насчет всех это тоже большой вопрос. Всеми ли она была признана? Понимаете, если бы она была признана всеми, мы бы не имели такого явления, как гражданская война, например. Да?
И более... Я имею в виду в конечном итоге, да, советский союз.
Я боюсь, что конечный итог не наступил до сих пор. Потому что вот та сегодняшняя ситуация, когда общество замерло в ожидании какого-то кивка или распоряжения, а что мы будем делать с этой годовщиной, да? Потому что, это же очевидно, сейчас все ждут какого-то решения начальства, причем это заметно там на уровне чиновников, даже на уровне каких-то очень мелких решений, проводить или не проводить ту или иную конференцию, там какое-то мероприятие, да, все ждут, что решат наверху. А наверху тоже пока что-то не очень решают. Я вот уже слышала такие очень осторожные высказывания. Да, вот были такие события, которые очень сложно сейчас оценивать, которые требуют дополнительного изучения. Это вот из официальных выступлений последних буквально дней. И вот тот, извините, раздрай в обществе, который мы сегодня наблюдаем, это как раз вот результат результат того, что большие есть сомнения в легитимности того, что произошло в октябре 2017 года.
Было бы легитимно, не было бы никаких вопросов.
Я хочу сказать, что их было бы значительно меньше. И так бы не вибрировала бы вся страна по сию пору. А разлом пролегал именно тогда. Вот эта сейсмическая такая активность, она началась тогда.
Вы тоже так Юлия Кантор считаете?
Да.
Поскольку... А вы тоже ждете кипка?
Нет, я не жду кивка ни сверху, ни кивка снизу. Я как раз очень надеюсь, и меня надеюсь на то, что революцию будут не праздновать, а отмечать и вспоминать. И при этом я очень надеюсь, хотя надежды мои сейчас постепенно тают на фоне последних заявлений, звучащих из центральных площадей столицы и вокруг нее расположенных мест. И мне кажется, что мои надежды на то, что революция останется исключительно историческим событием и поводом для исторического или там историко-политологического или музейного, безусловно, анализа, мои надежды не сбудутся. Она по-прежнему останется... и будет обострять политическую напряженность именно внутри страны. Она опять будет растаскиваться, мифологизироваться и конъюнктуризироваться, извините меня за такой неологизм. Понимаете, именно потому что власть до сих пор наша сегодняшняя не определилась внутри самой себя, как к революции относиться, именно потому что власть сегодняшняя может быть сознательна, может быть подсознательна, тут надо опросы буквально проводить, то ли преемницей той, То ли преемница еще предыдущий, вот это вот вопрос. Понимаете, это невозможно, когда на уровне истеблишмента одной страны, позвольте мне не называть фамилии, вы их всех знаете, и в эфире «Эхо» они неоднократно звучали, когда в буквальном смысле одни и те же лица могут, с одной стороны, говорить о величии монархии, да, трагедии императорской семьи, и при этом не останавливаться, и затем увлекаться, значит, идеей, именно те же лица, да, увлекаться идеей, что и товарищ Сталин тоже был собирателем земель, и фактически он действительно был монархом, ну, безусловным, абсолютным, жесточайшим монархом, да, собирателем земель, и при этом, вроде как, кстати, таким образом косвенно оправдывать генералиссимуса, да, в глазах поколения, именно за то, что он собирал земли. Точно так же, я не понимаю, как можно быть сталинистом, а это происходит сплошь и рядом, и ратовать за, там, дореволюционную Россию. Вот это вот как-то... монархизм такой, он переходит в наше время, монархизм с коммунистическим уклоном, да?
Ну, собственно говоря, я так понимаю, что здесь какая-то такая произошла действительно каша у некоторых
товарищей.
Разруха
в головах, да? Это называется, Булгакова.
Разруха в головах, да, потому что, с одной стороны, вроде основной такой тренд – это возвращение, да, в том числе очень многие советские реалии, да, от которых, ну, казалось бы, мы начали, если не отказались, то начали отказываться, да. А с другой стороны, очень мешает, я думаю, украинский Майдан. И революция ассоциируется с Майданом. Да? Ну, Майдан, если это революция, то, да, то очень боятся повторения революции в майдановском формате, если хотите.
Но арабские все эти события тоже ведь истолковываются очень часто как революции. Поэтому...
Да, ну, арабские события, они все-таки далековаты от нас. Да? А здесь понятно, что это под боком.
Слово, с одной стороны, пугает, с другой стороны, действительно, вот это вот странное какое-то смешение. Я бы вообще сказала, что тренд это возвращение.
Причем... Это Юлия Демиденко. Я все время забываю, чтобы вы разбирали, кто говорит.
Тренд это возвращение. Причем возвращение всего. Действительно, сплошь и рядом встречаются люди, причем облеченные там чинами, властями, наградами и всем, чем только можно, которые с одинаковым энтузиазмом готовы возвращать действительно и сталинский период, и ленинский период, потому что у Ленина, безусловно, статус великого человека, да, вот в сознании.
Это мы стали забывать.
Сознание очень многих людей, тем не менее, я напомню, что, по-моему, президент наш тоже как-то уже высказывался по поводу
Ленина?
По поводу фигуры Ленина несколько лет назад, да, как, безусловно, великую личность его трактовали. Вот, и точно так же, значит, все готовы приветствовать вот тот старый монархический имперский период, потому что империя. Вот империя, наверное, главное слово в этой, во всей ситуации.
И опять хотят так поженить.
Все хотят, да. Что пройдет, то будет мило.
Империя, значит, от Петра, там, да, начиная с Петра, плюс величие Ленина.
Да, это вот тот самый прелестный анекдотический принцип «хочу их всех».
Да.
То, что это не совмещается идеологически, мало кого беспокоит, но я убеждена, что уже масса народу работает над тем, как бы все это склеить, замешать в одну кашу. И Иван Грозный, тут даже и Владимир, заметьте, тоже. Да, как, да. Вот, еще потому что все это еще сдобрено православием, как общенациональной религией, объединяющей.
Да, 4 числа.
Объединяющей религией.
На Катурной, да, на пьедестал поставить.
Вот, поэтому это вот такая очень... И это очень опасная ситуация, как мы понимаем, потому что в реальности это все вещи друг другу противоречащие, вещи абсолютно принципиально разные. И очень хорошо, когда это какие-то абстрактные идеологемы, очень худо, как только мы начинаем обращаться к конкретным событиям и пытаемся понять, что произошло.
Кантор, который подняла руку, еще хочу спросить Юлию Демиденко. Вот Юлия Кантор у нас кабинетный такой историк все-таки.
Да.
Да-да-да. А вы, Юлия Демиденко, вы в музее работаете, да? А вот, то есть вы видите людей, которые приходят за той или иной историей к вам.
Сейчас скажу. Я работаю в специфическом музее. Работаю в музее, который был, во-первых, в центре географическом просто событий 17-го года.
Да? Петропавловская
крепость. И я как раз работаю в музее, который прекрасно на себе испытывает вот этот вот весь общественный раздрайв.
Да,
потому что, с одной стороны, у нас похоронены цари.
Вы же видите.
И в этом смысле мы, конечно, вместо поклонения для монархистов всех мастей. А с другой стороны, у нас сидели большевики в том числе, а также всякие прочие социал-демократы, и не только социал-демократы, но и представители других революционных течений. И в этом смысле мы тоже такой страстный объект желания для нынешних коммунистов, например, да, которые готовы тоже иногда поучаствовать в чем-то. Я уже не говорю про всякие религиозные вещи, потому что, ну, помимо того, что, безусловно, Петропавловский собор такая православная святыня Петербурга, в Петропавловской крепости еще был заключен Рабби Шнеур Залман, основатель хасидизма. И в этом смысле Петропавловская крепость еще и место паломничества хасидов таких самых настоящих. А, в общем, это да, это такая мешанина. Обыватель, кстати, очень легко все это примеряет в своей голове, ему все мило.
Я понимаю, что приходят поклонники тех или иных там идеологических направлений, движений, но приходят простые люди, обычные люди, я бы сказал, да, у которых они не поклонники, не противники, ничего. Они смотрят на все это, что они, чего они хотят вообще. Они хотят разобраться.
Нет. Вот я могу совершенно определенно сказать, что массовый зритель разбираться не хочет. Вот для него действительно, что прошло, то будет мило, это все наша история, это все прекрасно, велико и замечательно. И вообще-то говоря, это чем-то напоминает, честно говоря, правление Петра Великого, у которого тоже была мешанина из всего, и как-то умудрялись с этим жить. Вот мне этот масштаб другой совершенно верно, но мне вот это как раз очень интересно. Вот этот вот.
Имеется в виду, когда он привез Европу в Россию?
Когда он привез Европу в Россию, когда он строит этот самый Петропавловский собор, который, строго говоря, вот по тем временам, я каждый раз говорю, это самое актуальное современное искусство, в общем-то, было для простых российских обывателей. Когда он с отчаянным энтузиазмом крестит католиков и протестантов сам, да, и отправляет какие-то там совместные довольно странные службы. Масса вот всего такого.
Юлия Кантор.
Я пока слушала Юлию Борисовну, я уже забыла, что я хотела сказать. Да. Но попробую. Просто совершенно конкретный сюжет. Я ехала в такси в аэропорт Красноярска ранним утром, зимним утром, 2 недели назад, возвращаясь с Сибирского исторического форума, который собрал историков, ну, со всей Сибири.
У меня есть тоже воспоминания с этого форума.
Да, этого были 2 года назад, у вас более живые, у меня свеженькие. Да. Так вот, водитель мне говорит, я уже так дремлю, и до аэропорта долго, 4 утра, он мне говорит, вот, как хорошо было в советское время. И стал рассказывать, как ему конкретно хорошо было в советское время. Там водопровод в его деревянном доме провели, и вообще много можно было куда поехать, и зарплата была лучше, хотя он выяснил, что не лучше. В общем, ему очень нравилось советское время. Приезжаем, и дальше, значит, еще какой-то кусочек, он начинает говорить, вот здесь у нас, значит, такая часовня, казаком, да, бывшим в Красноярске. Вот говорит, все Николая, дословно, вот все Николая II ругают. А как он железную дорогу через всю Сибирь протянул? Это за 10-то лет. В советское время такого так и не сделали. Тут я проснулась, говорю, так, подождите. Либо это, либо то. И вам что больше нравится? Он говорит, да мне все нравится. Мне лишь бы хорошо было. Вот дословно. Понимаете, обычный человек, красноярский водитель, да?
То есть он легко соединяет.
Абсолютно легко соединяет. Ему и советское время нравится. И Николай II, которого расстреляли большевики, который был хороший, потому что он построил дорогу, да? То здесь и идеализация есть, да? И вот такой личный фактор. Поэтому, если мы будем говорить о том, кто в чем хочет разобраться, мы зайдем в полный тупик. Потому что большинство хочет, чтобы историю оставили в покое. То есть это такой эвфемизм, да? Плевать на эту историю. Вот и все. И хватит уже там обвинять, неважно кого, Сталина, Николая, Петра в каких-то грехах. И Грозный был вообще замечательный, да? Дайте уже жить спокойно, и все. Поэтому революция, это то, с чего вы начали. И то, как ее отмечать, не разбирается. разбираться надо. Просто надо разбираться. Вы знаете, я думаю, здесь ничего не сделаешь такими точными инъекциями. Да. Это невозможно. Ее невозможно разок отметить галочки там 7 ноября. Это только коммунисты могут там к орудию номер 1 на Авроре подойти. В Зимний дворец, чтобы там около него постоять в лучшем случае. И все. Этим нужно заниматься. Вот именно этим музеи как раз и занимаются, кстати, по всей стране. Пока, кажется, пока. Но вот я езжу там в Сибирь, Урал, центр страны. Музейщики как-то интересно к этой теме подошли. Некоторые пугливо, правда, да? Но тем не менее, все-таки к этой теме музейщики подходят планомерно, да? Но очень боятся, не будет ли окрика, не скажут ли опять «как надо».
А я скажу тоже на эту тему.
Юрий Дивиденко.
Это очень важный момент. Ну, я напомню, что все-таки музеи, вопреки, так сказать, правительственным всяким указам, ведут научную работу. И она нигде не предусмотрена, от нее пытались всячески избавиться, но тем не менее она происходит. Так вот, смотрите, в советские еще годы к любой более-менее круглой революционной дате начинался интенсивный сбор материала. Ну, это не только музейщики занимались, этим занимались историки профессиональные, и вузовские, и академические. Конечно, фору всем дал 67-й год, да, мы все понимаем, 50 лет. Задолго начали подготовку, результатом стало несколько очень приличных изданий. Тогда было найдено очень много реальных участников событий. И еще не умерших своей смертью, не расстрелянных, не умерших в лагерях, где бы то ни было. И у них были взяты интервью. Вот просто я сейчас говорю совершенно ответственно, потому что буквально последние недели смотрю документы, которые в музее в нашем сохранились. Они нашли солдат, вот сотрудники тех лет, они нашли солдат гарнизона Петропавловской крепости. Он был очень большой, кстати, на момент революции, более 4000. Они нашли нескольких человек, у которых взяли очень подробное интервью. Материал не был опубликован, или вернее был подготовлен к публикации лишь частично, потому что там далеко не все было так прекрасно, как это виделось. Но поскольку я, вот еще раз повторю, такую работу проводили очень многие организации, практически везде пошел материал цензурированный. Да? Вот сами сырые данные этих интервью, это, конечно, теперь вот мог бы быть такой новый объект исследования. Не знаю, занимаются ли сейчас этим академический институт. Но вот мы подняли эти материалы, это очень любопытно.
Сейчас я еще расскажу, какой вклад в научную деятельность внес журнал «Дилетант», но это будет после небольшого перерыва.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Я напоминаю, что в гостях у меня в Санкт-Петербурге, в Петербуржке, два историка, Юлия Кантор, доктор исторических наук, и Юлия Демиденко, заместитель директора по научной работе Музея истории города Санкт-Петербурга, расположенного в Петропавловской крепости. Это очень важное уточнение, поскольку вы прямо почти из эпицентра революции, да?
Да, именно оттуда. Действительно, во-первых, крепость находилась сразу напротив Зимнего дворца. Во-вторых, к крепости относился Петроградский на тот момент арсенал, это Кронверк, нынешний артиллерийский музей. Ну и в-третьих, крепость находится на границе центра города и двух пролетарских районов, что тоже очень-очень важно, поэтому она действительно такая была реальный центр событий.
Я-то не забыл, что я перед перерывом хотел сказать о крупном научном вкладе журнала «Дилетант». Наверное, просто некоторое время назад, года 3 назад, передали замечательные документы, рукопись одного красноармейца 18 года, который там под конец жизни решил написать свои мемуары, и они безграмотно были написаны по-русски, поэтому их при советской власти в 70-е годы куда-то сбросили в архив. А он вспоминает там разные страницы своей жизни, в том числе как сопровождал царскую семью. И вот его значит, главное впечатление от царя и от семьи царской. Он говорит, это же надо, говорит, вот дурак-то. Прямо он пишет это в тексте. Говорит, мог ведь сбежать. Его почти не охраняли, говорит, а не сбежал. И заканчивает это замечательными словами. Ну, впрочем, говорит, собаки, собачья смерть. Вот, так что вот вводим в научный оборот от такого рода воспоминания.
На самом деле, вы сейчас так вот сказали, нам передали документ из архива. Там сейчас попадали, наверное, в Екатеринбурге все архивисты.
Почему?
Вам передали копию документа.
Я надеюсь, копию. Ну, извините.
Знаете,
да,
что?
Вы, конечно.
История наука точная, а вот это будем уточнять. Потому что иначе Ольгу Алексеевну Бухаркину, которую мы с вами оба прекрасно знаем, которая готовила этот документ к печати, практически могут уволить с работы.
Да. Это была копия. Это нет, не оригинал.
Я сразу хочу добавить, что нас, наверное, ждет еще много открытий чудных, не то чтобы принципиального характера, но, во всяком случае, уточняющих очень многие подробности событий тех лет, потому что вплоть до конца января 2018 года продолжала выходить оппозиционная пресса в Петрограде, во всяком случае. И довольно много там и фактических данных содержалась, и ее из спецкрана не достали всю сразу. Да? Вот спецкраны продолжают открываться по сию пору, и архивные, и библиотечные. Поэтому еще много чего интересного мы увидим.
Это удивительная вещь, конечно, да, потому что, конечно, вся история революции, она была, естественно, заформализована там, в той хронологии, там, в том же собрании сочинения Ленина, да, которое делали и так далее. То есть там ничто не ставилось под сомнение, и теперь уже очень много времени прошло. Вы думаете, что еще можете что-то восстановить?
Даже если говорить собрание сочинения Ленина, я напомню, что там есть раздел «Ненайденные письма и документы». Да? Это то, где это уже советского времени в большинстве случаев документы, которые зафиксировано, что в секретариате зафиксировано, что было такое-то письмо или обращение, его физически оно не найдено. Это важно, это тоже могут быть документы.
Ну, знаете, если мы будем говорить вообще о собраниях сочинений Ленина, то мы тут сразу упремся в тупик, потому что они переиздавались несколько раз, каждый раз немножко по-разному, да, это же известная история. Но дело даже не в этом. Понимаете, уже в постсоветское время, буквально несколько лет назад, вышел 600-страничный, если не больше, сборник «Ленин. Неизвестные документы». Просто отдельный, вот такой-то мещи. Да, но я хочу сказать о том, что не только оппозиционная пресса, которая полузадушенном состоянии существовала в первые месяцы после прихода большевиков к власти, но и потом как-то полуоппозиционно, полуподпольно, разовыми или там двухразовыми листками выходила еще по всей стране в разных регионах. Надо еще понимать, что в течение первых полутора лет советской власти, да даже двух, можно сказать, советской власти, не вся территория России была подконтрольна большевикам. Все-таки на территории России, бывшей империи, существовали 15 белых правительств, да, и, соответственно, так или иначе, правда была разная у всех. Но я хочу сказать даже не об этом. Открываются не только спецхраны, до сих пор сохраняется возможность, слава богу, пока во всяком случае, работать с архивными фондами. И вы знаете, вот я до сих пор нахожусь под впечатлением, я несколько месяцев подряд сидела в архиве социально-политической истории, не читала фонд Троцкого. Вы знаете, это полное удивление, потому что, казалось бы, Троцкий, который враг народа во все времена был, с ранних лет советской власти и дальше, и предавался анафеме фактически все советское время, за исключением ее заката, я имею в виду заката советской власти, когда все-таки невозможно уже стало скрывать на фоне, так сказать, перестройки и всего остального, о том, какой человек, кто был тот человек, который реально создал Красную Армию, да, как бы не относиться к советскому режиму. Я считала, что фонд Троцкого не существует вообще, что он просто уничтожен многочисленными чистками, ничего подобного. Интереснейшие документы, в том числе касающиеся, просто Юлия Борисовна мне напомнила этот сюжет, как раз в том числе касающиеся обозрения большевиков ранних, еще в межреволюционное, если можно так сказать, время, то есть между февралем и октябрем, большевиков к своим оппонентам и большевиков вообще к свободе печати как таковой. Так вот, уже тогда они страдали этим грехом, между прочим. Не нравилась им свободная печать, им нужна была пропаганда. Это видно по переписке. И надо сказать, что Троцкий был еще не самым радикальным в этом смысле, как ни парадоксально, да? Там выходились люди, которые так или иначе фигурируют из бывших, из будущих руководителей советского государства, да, тогда еще из лидеров большевистской фракции или партии, как жестко они относятся к любому проявлению несогласия с ними. Это такая родовая травма, если угодно, большевизма как такового. Они абсолютисты, да, террористические абсолютисты. Это очень видно. Равно как и видны по документам, где фигурируют Троцкий, Радек, естественно, Ленин и многие другие, и меньшевики, и эсеры, видно, какая из партий все время старается не просто взять верх честно, а какая партия старается вытеснить из политического поля всех тех, кто к ней не согласен. Это, конечно, большевики. И именно вот эта анатомия советской власти, находившаяся тогда еще в эмбриональном, так сказать, состоянии, то есть когда партия формировалась большевистская, нуждается в колоссальном, серьезнейшем аналитическом осмыслении. И вот мне кажется, что это как раз очередные задачи советской власти. Да? Это очередные задачи для историков покопаться внимательно в архивах, сопоставить документы, касающиеся психологии и анатомии, да, тех, кто совершил государственный переворот в 1917 году.
Кстати говоря, о Троцком неплохо было бы еще хронологию вообще вот той ночи восстановить, того дня, вернее, да, 25-26.
Невероятное количество противоречий, даже вот в тех материалах, которые там уже многократно опубликованы, тем более не опубликованы, невероятное количество противоречий там по поводу выстрела, во сколько, что послужило сигналом, выстрел, знамя или красный фонарь на одной из башен Петропавловской крепости, причем там, да, по некоторым...
Ну, это, конечно, зовет все, кто Петропавловской крепости.
Нет, я действительно не знаю, да, потому что это реальные участники событий, они рассказывают спустя, правда, какое-то время, они рассказывают совершенно разные вещи. Поэтому воспоминаниям-то мы как раз всегда не совсем доверяем и многократно их перепроверяем. Но сейчас и дневники появляются, по счастью, всякие...
Откуда откуда они берутся.
В 2004 году, в общем, сравнительно недавно, был, кстати, опубликован дневник Бенуа именно революционного времени. А Бенуа, в отличие от книжек его воспоминаний, таких, знаете, очень сентиментальных, немножко слюнявых, вот в дневниках он гораздо жестче и прямолинейнее. И он вообще очень трезвый человек, надо сказать. А вот еще этот вот дневник, который относится к революционным годам, 17-18 год, он находился в одном из университетов США. И, еще раз повторю, впервые был опубликован в 2004 году. И это не единственный, полагаю я, дневник, который можно найти. Более того, даже те дневники и мемуары, которые мы сейчас знаем, которые были изданы при советской власти, никто, вообще-то говоря, не сопоставлял их всерьез с архивными фондами, с личными архивными фондами тех же самых людей. Да? Еще раз повторю, нас, думаю, что при внимательном взгляде нас ждет много интересного.
Кстати, тоже пример, это тоже из журнала «Дилетант», тоже пару-тройку лет назад мы опубликовали совершенно неожиданно. Оно, по-моему, уже должно было выйти книжкой, если выпустили. В Абхате нашли переписку Книпер с сестрой Чехова. И Книпер рассказывает о революционных днях, свое отношение вот ко всему, что она видела в 17 году.
Знаете, еще интересно, что та информация, которая публикуется, вот это мне интересно именно как для историка-наблюдателя, что ли, вот за сегодняшним днем. Даже та информация, которая публикуется, с моей точки зрения, является абсолютно сенсационной. Сенсационной для понимания ситуации вот в Петрограде. Она как-то, знаете, становится, несмотря на довольно яркие публикации, достоянием очень узкого круга людей, не знаю, там, историков или музейщиков. Все мы здесь сидящие знаем, что уже много лет назад Государственный Эрмитаж, много лет назад, больше 10, опубликовал интереснейшие документы из своего архива, касающиеся существования и конца существования госпиталя в Зимнем дворце, который прекратил свою жизнедеятельность 28 октября 1917 года по старому стилю. Была прекрасная выставка, она потом даже повторялась в расширенном виде. Были два прекрасных каталога. И вы знаете, вот я столкнулась с ситуацией, будучи уверенной в том, что уж об этом давно все знают, что большевики стреляли по госпиталю, именно из Петропавловской крепости, конечно, не сапроры. Было, что полили они по лежачим, в большей степени даже, чем по юнкерам. А вдруг оказалось, что этого никто не знает. И то, что мне казалось уже, так сказать, трюизмом абсолютным, да, упомянутым мной через запятую в одном из рассказов о революции для студентов, тоже было как раз сейчас в Красноярске, все свежие впечатления. Вдруг оказалось, что этого никто не знает. Это был полный шок. Про временное правительство, конечно, знают все. Кстати, Юлия Борисовна абсолютно точно заметила, за что ей отдельное спасибо сейчас. Не Зимний был центром революции. В том-то, как раз Петропавловская крепость, может быть, в большей степени, чем даже Смольный. Зимний-то как раз был оплотом людей, которые делали все, правда, мало что могли, да, чтобы революции не было. То есть временного правительства, тех немногих, кто был им уверен. Но в нашем же массовом сознании ключевое место Зимний, потому что он был взят, потому что сразу возникла идеологема в первые же дни советской власти, о некоем штурме, да. А если, опять же, мы посмотрим на недавно опубликованные и эрмитажниками, и сотрудниками других музеев материалы, находящиеся в Российском государственном историческом архиве здесь, в Петербурге, касающиеся вот этих вот дней, мы совершенно ясно увидим, что и не во всем Зимнем-то сразу заметили, кто там бродит, кто там ходит, кто вывел временное правительство, кто его не выводил, через что ходили, почему сворачивается госпиталь. То есть все, вы понимаете, это тоже мифологизировано, а документы опубликованы. Это еще вопрос популяризации.
Я, кстати, все-таки возвращаюсь еще раз к Троцкому, да, через которого мы перешли к событиям 25 октября. У Эдуарда Лимонова, который, ну, он является, правда, большим поклонником Троцкого, но независимо, так сказать, от его сегодняшних взглядов, он, Василий Чапой, его описанием, он занимался этим вопросом, и у него получалось, Василий Чапой, его версии, что вообще-то революцию, но именно 25 октября, главный организатор всего был Троцкий. Ленин немножко опоздал. И, по-моему, даже чуть ли не Троцкий на этом съезде Советов первым выступал.
Так мы уже вам сегодня говорили, Троцкий действительно выступал первым, и Ленин не в том дело, что опоздал, ему было запрещено в целях конспирации, потому что был указ временного правительства в случае появления Ленина где-то его немедленно взять и арестовать. Поэтому Ленин сидел, я же говорила, на конспиративной квартире у Фофановой, откуда и ушел, не вытерпев. Но Троцкий как раз говорил о том, что рановато. И вот Троцкий как раз на той трибуне отнюдь не призывал, не потому что он не хотел взять власть, хотел, он просто не был уверен в том, что произойдет сразу после того, как. И, между прочим, оказался прав, потому что то, во что сразу была вброшена Россия, да, после этого переворота, Троцкому глубоко плевать, простите меня, было на законность, да, естественно. Но он просчитывал ситуацию несколько дальше. Все-таки в этой партии большевистской он был большим тактикам, как мы сегодня говорили, чем, да, чем возможно Ленин. Ленин был абсолютно таким неврастеническим радикалом. Он сдвинул Троцкого, это не метафора даже, он сдвинул Троцкого и сказал, вот надо. Вчера было рано, завтра будет поздно, и действительно, вот надо сейчас, и давайте это сделаем. Да, ну, это такое краткое переложение того, что сказал Ленин. И за ним действительно пошли. Он все-таки переиграл. Есть же много дискуссий, почему Троцкий уступил. И сознательно ли он уступил первое место, так сказать, в истории Ленину? Ну, это отдельный совершенно вопрос. Но факт остается фактом. Ленин перехватил инициативу.
Юлия, это я обращаюсь к Юлии Демиденко. Так что со всем этим делать в будущем году?
Ох, вот это самый сложный вопрос. И я чувствую, что все как раз тут вот размышляют над ним, вся страна.
Я так понимаю, что и власть размышляет.
Ну, вот я думаю, что все-таки всякие локальные организации, они занимаются изучением, они по новой обращаются. Все-таки мы не любим датские выставки, мы не любим датские отмечания, датские от слова к датам, но тем не менее, да, это всегда дает какой-то стимул. Я думаю, что сейчас появится, вне зависимости от отношения к этому властей, вне зависимости от той отмашки, которая будет дана, все равно сейчас появится какое-то количество публикаций новых и интересных, они уже начинают появляться. Пройдет, опять же, ряд выставок, где появятся новые материалы, изобразительные, документальные. Я с нетерпением этого жду. И, с одной стороны, я страшно ругаюсь, потому что у нас как только какой юбилей в стране, так сразу все там тысячи музеев начинают на эту тему что-то делать. Ну, что распыляет интересы, что, в общем, заставляет их всех конкурировать между собой за посетителя. Но в то же время будет вытащено очень много новых интересных материалов. По крайней мере, появится возможность анализа новых источников.
А вы знаете, мне бы как раз хотелось, чтобы, честно об этом подумала, мне бы хотелось, чтобы как раз обилие вот выставок, о которых предположительно говорила Юлия Борисовна, ну и публикаций, которые действительно готовятся, и мы с Юлией Борисовной об этом знаем, разные в разных местах, как раз и создали то самое единое информационное пространство, происходившего 100 лет назад. Чего мы за 100 лет так и не знаем, правда? От Владивостока до Мурманска. Чтобы было понятно, как мы сейчас... Пусть это будет по-разному, но все-таки, чтобы все знали друг о друге. Как сегодня в Мурманске на это рефлексируют, как сегодня в Хабаровске об этом помнят, как в Москве и в Петербурге. И рефлексируя, так сказать, по-разному, мы можем создать ретроспективную картину, пусть и мозаичную, но того, чем, как пульсировала вся страна 100 лет назад. Это такая важная вещь на самом деле.
Скажите, а вот возвращаясь, как историки, скажите, а вот возвращаясь к той там, теме, да, к тому вопросу, который мы сегодня обсуждали в первой еще части, вот по поводу такого вот винегрета, где все замешано и невозможно все это отделить одно от другого. Может быть, есть смысл, я вот сейчас так прагматически с точки зрения власти, может, есть смысл отделить Ленина от Сталина и сделать наоборот, Сталин хороший, что, собственно говоря, нам сейчас пытаются объяснить, а вот, вот Майдан как раз плохой, это Ленин.
Знаете, с точки зрения власти, это трудно говорить, с точки зрения власти, да. Вот. Но мне кажется, что самое благоразумное и рациональное, что могла бы сделать власть, применительно к теме 7 ноября 2017 года, это дистанцироваться от ее обсуждения.
Наверное, это правда, но я напомню еще, что уже пытались отделить Ленина от Сталина в конце 80-х, в начале 90-х, тогда было немножко другое. Ленин был хороший, Сталин плохой, да. А, я боюсь, что вот если уж совсем серьезно подходить, отделить не удастся, потому что мы знаем и о роли Сталина в событиях вот и июльских, и февральских, опять же, да, но июльских в основном, да, он действительно пытался вести переговоры с гарнизоном той же самой Петропавловской крепости. Вот, много там всяких было разных... событий отделить полностью не удастся. Но вообще говоря, власть делает то, что она просто вынуждена делать. Ее обстоятельства подталкивают, она молчит.
Слушайте, Юлия, это вам так кажется, что не удастся. Вы посмотрите, значит, по опросам, я не помню, с какой социологической службы, но это не важно. 53% уже одобряют деятельность Ивана Грозного. То есть внедрить в мозги
Давайте сформулируем по-другому. 57% одобряют то, 47, хорошо, одобряют то, о чем они ничего не знают, вообще-то говоря.
53 одобряют, 47.
Ну хорошо, 53 одобряют то, о чем они вообще-то говоря ничего не знают. Да, ну, то есть это немножко по-другому ставит, переворачивает ситуацию, да?
Но от этого 53% они никуда не уедут, они будут знать.
Я не думаю, что это переворачивает ситуацию как раз. И как раз то самое эмоциональное одобрение в данном случае там Грозного, насаждается разными идеологическими способами и механизмами.
Я про это и говорю. И насадить это очень легко.
Насадить это легко, потому что срабатывают возвращенные на протяжении всего существования советской власти мифологемы и, так сказать, ну, привнесенные многим поколениям в мозги и в подсознание стереотипы. Вот и все. Я хочу о другом. Все о том же. Понимаете, в чем дело? Можно сколько угодно рассуждать о том, хороший, грозный или плохой, хотя, по-моему, обсуждать особо нечего, да? Равно как Сталин и Ленин, отделяй их и не отделяй, да? Если знания не путать с убеждениями, то совершенно понятно, что эти герои, их даже нельзя назвать неоднозначными. Они вполне однозначные. Вот тут даже нет никакого вопроса. Но если на государственной земле и на государственной территории, если мы говорим о том же Сталине пресловутом, да, устанавливаются ему памятники, параллельно с чем существует программа по увековечению памяти жертв политических репрессий, то надо понять вообще, где и на чем, кто на ком стоял, да, потому что памятник на государственной территории согласуется с региональными, ну, с региональными властями, потому что что-то поставить на государственной земле такое можно с разрешения. Это значит как? Мы и одно, и другое, то же самое. Мы осуждаем революцию и расстрел царской семьи, и правильно делаем, что осуждаем, мы на государственном уровне, в самом случае расстрел царской семьи, мы осуждаем и скорбим. И при этом мы против уничтожения памятников Ленину. Снять их даже в тех местах, где их вообще, по идее, стоять бы не должно. Аналогично, если представитель элиты, российской элиты, а именно, например, ректора Московского университета, не какого-нибудь там провинциального, знаете ли, считает золотой страницей в нашей истории установление то ли самого памятника Грозному, то ли правление Грозному, то тогда можно уже только, знаете, развести руками и выдохнуть.
Нет, у вас есть выход еще, да, перенести как бы вектор такого общественного интереса вообще в другую сторону, как это сделали, например, некоторые зарубежные музеи и институции, которые готовят сейчас ряд экспозиций по революционному искусству, да, вот по искусству русского авангарда. Безусловно, это вот то, что порождено было временем. Это самый простой путь, безусловно. Но он
бытовые вещи,
да, конечно. Но он всегда остается все равно. Другое дело, что думаю, что им не воспользуются.
Я вспомнил по поводу того, что вы сказали, то ли золотая страница, то ли памятник, то ли самоуправление, да, это когда в пропаганде теряется смысл слов. Да, это я вспоминаю в 77-м году, естественно, легко вспомнить, потому что это было 60-летие советской власти, и на вокзале в Бресте я увидел, значит, большой лозунг, где, значит, на красном транспарате было написано 60-летие октября, главное событие 20 века. Вот, и все, да, и никто просто не задумывался даже над этим. Последний, наверное, вопрос, тоже вспоминая Красноярский форум исторический, который 2 года назад, я помню, там выступила одна местная депутат, я не помню, какого собрания, там, городского или краевого, и сказала, что за безобразие. Вот там после выступления нашего коллеги из Омска, да, который открыл архивный центр Колчака, да, по-моему, да?
Ну, не он открыл, но
ну, он занимается этим, центр, да? Он говорит, вот люди, когда приходят в музей, они должны знать, кто хороший, кто плохой. Это не дело, когда у нас и Колчак хороший. И там, я не знаю, кто там еще, и Фрунзе там, условно говоря, да, или кто там еще у нас там воевал на фронтах гражданской войны. Когда и Ленин, и Деникин, да, когда и Сталин, и Врангель. Не могут быть все хорошие. Вы нам скажите, кто хороший, кто плохой, дорогие историки.
Не вот скажем.
Не потребует ли... Вы не скажете, а не потребует ли сказать власть от историков такую вещь? Хорошо, вы не скажете, а другие скажут.
Ну, это же тоже такое общее место. Историк, который отвечает на вопрос, кто хороший, а кто плохой, по указанию партии и правительства, неважно, какая это партия, какое это правительство, уже давно не историк, а пропагандист. Но в этой связи, чтобы уже так не заканчивать пессимистически, хочу вспомнить замечательную совершенно карикатуру, которая блуждала какое-то время назад, когда как раз комиссия создавалась по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. Тогда по интернету бродила такая карикатура. Идет манифестация историков под лозунгом «Историки, изменим прошлое к лучшему».
Ну, слушайте, тоже это банальность, и это, да, высказанная Толераном мысль о том, что история – это отдаленная в прошлое политика. Я боюсь, что нам очень долго не избавиться от этих споров, и они будут только актуализироваться какими-то событиями сегодняшними. И когда я говорила про вот это изменение вектора, это просто выход на время сделать дискуссию менее острой. То, что современному обществу надо как-то успокоиться, это правда, но боюсь, что юбилейный год как раз нам этого не сулит.
Хотя этот год, напоминаю всем, объявлен годом единства российской нации. И даже это единство будет установлено специальным законом, который, значит, готовят по распоряжению президента. Спасибо. Это была программа «Дилетанты». Спасибо Юлии Кантер, Юлии Демиденко. И читайте журнал «Дилетант». То, о чем мы сегодня говорили, будет так или иначе присутствовать на наших страницах. Всего доброго.
«Дилетанты».